Мой отец Кольпиков Никифор Федорович родился в 1909 году. Его мать, бабушка Анастасия, впоследствии стала евангельской христианкой. Отец так и остался в православии. Он умер до моего рождения. Был он, как рассказывали, крутого нрава. Очевидно, его характер отчасти унаследовал мой отец. Старший брат отца Василий Федорович, хотя и не отрицал Бога, но стать евангельским христианином так и не решился. Умер он, когда мне было лет 10. Его жена Матрена Тимофеевна была членом церкви ЕХБ в Меленках, Владимирской области. Второй брат отца Алексей Федорович любил Господа. Он в юности принял крещение вместе с моей мамой, был талантливым проповедником и поэтом. Но поэты того времени, как правило, оставались безвестными, а труды их, конфискованные при многочисленных обысках, навсегда исчезали в безбожных учреждениях. Младший брат отца Роман Федорович стал инженером-энергетиком. Сильно увлекался спиртным. Умирал он в тяжелой болезни, года два пролежав без движения. Вероятно, перед смертью раскаялся в своих грехах. Семья отца жила в селе Илькино рядом с Кононовым. Уверовал отец в молодости. Когда все четыре брата в их семье стали взрослыми, они, будучи очень трудолюбивыми, сконструировали крупорушку. Приспособление для отделения зерна от мекины. Этот агрегат приводился в движение лошадьми, ходящими по кругу. Семья зажила хорошо, у них не было наемной рабочей силы. Но бабушка, мой отец, жена старшего брата и второй брат с женой стали баптистами. И этого было достаточно, чтобы причислить их к кулакам, отобрать все нажитое непосильным трудом, а родителей отправить в ссылку. Папа со слезами рассказывал мне, что пьяницы и лодыри, встав у атеистического руля, зверствовали во все круги. Они подгоняли к домам повозки, грузили людей, кого в чем застали одетым, и отправляли в ссылку. Самых трудолюбивых людей объявляли врагами народа. Родителей отца сослали на Урал, в Магнитогорск. Мой папа добровольно поехал с ними в ссылку, не желая оставить их одних. Как-то я спросил его, почему из четырех братьев именно он поехал в ссылку. Он так пояснил. Старшие братья жили со своими семьями. Младший был еще юношей. Я понял, что жить с родителями – мой долг. Спустя годы папа несколько раз приезжал ко мне в Челябинск. Однажды мне нужно было по служению ехать в Магнитогорск. Он упросил меня взять его с собой. Мы прошли с ним по тем местам, где жили и работали ссыльные. Подойдя к монументу, на котором было выгравировано «Комсомольцам-основателям Магнитки», отец заплакал. Протягивая свои натруженные руки, он сказал: «Это ложь, мой сын. Вот эти руки и руки моего отца, который не дожил до твоего рождения, руки таких же ссыльных, как мы, начинали долбить эту гору. Сколько людей здесь полегло?» Он показал место, где стояли бараки ссыльных. Отсутствие элементарных жилищных условий, голод, эпидемии сотнями уносили ссыльных в могилу. Об их смерти, в общем-то, мало кто переживал, так как они считались врагами народа. Каждое утро из бараков вытаскивали мертвых, штабелями крест-накрест укладывали на повозку, увозили за город и сбрасывали в общую яму. Больные, опухшие от голода, дедушка с бабушкой со слезами упрашивали моего отца оставить их и уехать. Но он твердил одно: «Бог мне открыл, что я вывезу вас в родное село». Когда дедушка полностью потерял трудоспособность, а такие там, конечно, были уже не нужны, папе разрешили вернуться с родителями в родное село. Там он похоронил дедушку, а бабушка еще видела шестерых из семи детей моего отца. Папа был на 3 года моложе мамы. Если он и отличался строгостью, практичностью и настойчивостью, то мама была кроткого нрава, сильно любила Господа. От своего отца, дедушки Петра, она унаследовала доброе расположение к людям, застенчивость и скромность. От матери, бабушки Ефросинии, мама унаследовала ясный проницательный ум. Бабушка Ефросиния не умела читать, но цитировала по памяти почти весь Новый Завет, хорошо знала Библию. У них с дедушкой был обычай – ежедневно, утром и вечером читать несколько глав из Священного Писания. Крещение мама приняла в 14 лет и всю жизнь хранила верность Господу. Уверовала она, как и многие в их селе, от проповеди благовестника Тараканова. Если память не изменяет мне, она называла его Иваном Андреевичем. она всегда вспоминала его с чувством глубокого почтения. Кто он, этот благословенный труженик Божий, и где закончилась его жизнь, мы узнаем, очевидно, только в вечности. Замуж мама вышла в 26 лет. Она очень любила папу. Бабушка Ефросинья говорила, что 12 братьев по вере в Иисуса Христа просили маминой руки. Но она всем отказывала, пока не предложил Никиша. Так она всегда звала папу. Он стал 13-м женихом и единственным мужем. В юности он прославился на селе как неисправимый драчун, но Господь преобразил его, и он стал учеником Христа. Почему папа взял фамилию мамы? Во-первых, он уважал тестя, видел, что все сыновья у него умерли, и некому продолжить род Пушковых. Во-вторых, на фамилии Кольпиковых висел ярлык врагов народа, и отец не желал, чтобы из-за этого страдали дети. После бракосочетания мои родители сразу уехали в Москву. Наступили тяжелые годы борьбы с религией. Сталин планировал покончить с верующими. Повсеместно закрывались молитвенные дома, но в Москве один остался открытым из идеологических соображений. У мамы был хороший голос, сопрано, отличный слух и прекрасная память. Ее пригласили в хор, иногда она пела соло. Об этих годах мама вспоминала как о самых лучших в ее жизни. Семья росла. В 33-м году родилась Вера, в 34-м – Виктор, он вскоре умер, в 35-м году – Лидия. Жить в Москве на квартире и содержать семью папа больше не мог, и потому вынужден был уехать в Ковров, где ему предложили должность лесничего. Поселились они за городом в лесной сторожке. Папа обстроил сторожку, завел корову, поросенка, кур, и жить стало веселее. Потом папа начал строить дом в самом Коврове. В 36-м году родился Анатолий, в 38-м – Виньямин, а в 41-м году, перед началом войны, угодно было Богу, чтобы и я появился на свет. Семья переселилась в недоустроенный дом. Хотя имя Евгений переводится с греческого языка как «благородный» или «рожденный для счастья», с моим рождением беды стали посещать нашу семью одна за другой. Я подробно описываю некоторые периоды нашей жизни, потому что трудности, переносимые нами, были во многом сходны с трудностями других семей. Судьба нашей семьи была, как говорят, типичной для многих семей, уповавших на Бога в те трудные годы. Поэтому, повествуя о своей жизни, я хочу как бы нарисовать общую картину переживаний тех, кто шел за Господом в нашей атеистической стране. Я родился 6 марта, а 22 июня началась война. Была объявлена всеобщая мобилизация. Папу забрали, оставив семью без кормильца. Надежда была только на Господа. Когда немецкие войска подошли к Москве, для живущих в Подмосковье, Ковров находится примерно в 200 километрах от Москвы, начался сильный голод. Вера в живого Бога была запрещена. Власти установили за верующими слежку. Никто не решался предоставить свой дом для богослужений. И мама пригласила единоверцев проводить собрание в нашем доме. Ночами мама работала в котельной кочегаром, а днем всеми силами старалась спасти детей от голода. Нанималась шить одежду, перелицовывала поношенные вещи, брала в стирку белье. Иногда она падала от изнеможения. Помню, как она лежала без движения, мне было года 3, а старшая сестра со слезами побежала к соседям занять молока, чтобы мама выпила и поднялась. Когда мама уходила на работу, мы, побуждаемые голодом, иногда расстилали на полу старое покрывало и высыпали на него сушеные картофельные кожурки. Их когда-то сушили для коровы, но потом ее не стало, а кожурки остались. Среди них мы тщательно выискивали кусочки картофеля. Однажды нашелся засохший кусочек хлеба. Не зная, как его поделить, мы обратились к старшему брату Анатолию. Он учился во втором классе. Анатолий велел отдать сухарь мне, как младшему в семье. Наверное, всю жизнь я буду помнить бесподобный вкус того сухарика. Весной мы часто выходили на проталины искать полусгнившую картошку. Ее перетирали, промывали водой и собирали крахмал. Из него варили кисель или же пекли что-то вроде оладьев. Все это казалось тогда невероятно вкусным. Встречи с дедушкой Петром для нас всегда были праздником. Зимой, когда морозы порой достигали 40 градусов, дедушка с бабушкой копили для нас молоко. Раз в неделю, в субботу, дедушка ставил фляги с молоком на самодельные сани, впрягался в них и вез к нам в город. Это был тяжелый труд. Дорогу часто переметало снегом. Дедушка выбивался из сил, но молоко возил всю зиму. Когда он входил к нам в дом, его борода была покрыта ледяными сосульками, а сам он еле стоял на ногах. Молоко мы частью продавали, частью меняли на отруби, чтобы испечь хлеб. На муку меняли очень редко, так как она была очень дорогая. Весной, летом и ранней осенью дедушка носил молоко на себе. Мама тоже ходила за молоком. Были случаи, когда она ходила дважды в течение суток. Это, конечно, неимоверно трудно, но такова материнская любовь. Каких-либо транспортных средств для передвижения тогда не было. За годы войны мама сильно постарела и выглядела даже старше бабушки Ефросинии. Тяжелым переживанием был арест оставшихся в церкви братьев. Перед их арестом ночью обыскали все дома верующих, конфисковали религиозную литературу. На всю общину оставалась одна Библия. Во время обыска мама набросила на нее снятый с головы платок, а потом незаметно переложила в мою кроватку под одеяло. В ту ночь маму арестовали и не отпускали целые сутки. Некоторых братьев осудили, другим удалось уехать в далекие края. Помню воскресное собрание после обыска. Старушки, медленно, дважды повторяя припев, долго пели многокуплетный гимн «Не тоскуй ты, душа дорогая». Потом все со слезами молились, горюя о том, как дальше жить и служить Господу без братьев и Библии. После молитвы мама достала уцелевшую Библию и к всеобщей радости стала читать из нее слова утешения. Собрания так и проходили в нашем доме. Только с тех пор я стал очень бояться милиционеров и людей в кожаных куртках. Незадолго до обысков мама пережила не менее сильное потрясение. Неожиданно пришло письмо с фронта. Конверт был подписан незнакомым почерком, а в конверте записка от папы. «Дорогая моя Мария, дорогие дети, наверное, это последняя весточка от меня. Поручаю вас Господу. Остаюсь верным Ему. Буду ждать вас на небе. Крепко-крепко целую вас. Ваш муж и папа». Получив эту записку, мама тотчас собрала всех детей, объяснила, что папе очень трудно, и велела молиться за него. После слезной молитвы, вознесенной к небесному Отцу, она вдруг спокойным голосом сказала: «Дети, не плачьте, наш папа скоро вернется». Мама часто наставляла нас любить папу и всегда молиться за него. Младшие из детей иногда спрашивали: «А какой наш папа?» Мама всегда отвечала: «Ваш папа самый хороший». Как она любила его. А папе между тем было нелегко, как и всем в то время. Когда его призвали в армию, он много молился, чтобы Господь дал ему ясность, как поступать с оружием. Он понимал, что заповедь «не убивай» относится к каждому уверовавшему в Иисуса Христа. После учебы отца отправили на фронт. «Господи, помоги!» – постоянно взывал он, желая проявить верность Господу. В роте был татарский мула. Когда отец поделился с ним своими переживаниями, мула прошептал: «Твоя 5 детей имеет. Твоя должен молчать, иначе твоя каюк. Моя научит твоя, как делать». Мула посоветовал отцу взять винтовку и стрелять, как он, по верхушкам деревьев. Несколько дней отец так и поступал, но совесть судила его за то, что он дает повод другим брать оружие и убивать. Он решил открыто заявить о том, что является христианином и не может убивать людей. Командир тут же выхватил револьвер и закричал: «Застрелю как собаку! Ты неверующий! Все верующие, согласно постановлению ваших старших, защищают страну! Ты предатель!» Немного успокоившись, он добавил: «Не хочу руки марать твоей кровью, собака. пусть трибунал тобой занимается». С отца сняли обмундирование, дорого тогда не ценившееся, и в одном нижнем белье бросили за колючую проволоку. Стояла осень, выпал первый снег, а отец находился под открытым небом. До ночи он боролся с холодом, а потом, теряя силы, стал застывать. Подозвав часового, он во имя Бога попросил его исполнить последнюю просьбу – передать домой прощальное письмо. Часовой долго колебался, потом дал отцу карандаш и клочок бумаги и все же передал письмо с уходящей почтой. К утру у отца поднялась высокая температура, он потерял сознание. Утром неожиданно вышел приказ раненых и тяжело больных срочно отправить в тыл, так как немцы перешли в наступление. В начавшейся панике санитаров мало интересовал вопрос, кто есть кто. Отца в бессознательном состоянии отправили в тыл. Произошло ожесточенное сражение, в котором погибли все, кто искал души моего отца. По выздоровлении отца, как плотника, пригласил один офицер на строительство аэродромов в тылу. Так он прошел всю Польшу, дошел до Германии, и там при форсировании реки был тяжело ранен. Несколько пуль прошло через лопатку в легкие, несколько осталось в предплечье. Работая одной рукой, он еле доплыл до берега. Выйдя на сушу, решил отползти за бугор. Едва отполз, как по месту, где он выплыл, ударила пулеметная очередь. Бог тогда чудом сохранил ему жизнь». Израненный отец к концу войны был демобилизован и отправлен в госпиталь по месту жительства. Целый год он пробыл в госпитале, который располагался в пятиэтажном здании бывшей школы. В той школе я потом учился. Очень хорошо помню, как мы с мамой посещали папу. Через год его выписали и определили на легкую работу. Для семьи это было большой радостью. Дедушка в то время был уже очень слаб и редко приходил к нам.